Том прислушался. Где-то еще дальше шорох. Точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень. Может быть, развивается от ветра занавеска. «Здравствуйте», — произнес спокойный голос. И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудотер, свежая, как мятная конфетка. «Да это вы, Эльмира!» «И Том! Какими судьбами?» «Не торопите меня. Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?» Миссис Гудотер улыбнулась. «Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос. Мой муж не суется в чужую почту. Он от одного дома до другого идет целых 10 минут, потому что он читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой. И ничего он не видел. А вы ему сказали про эти ваши книжки, и он принес? Да я просто пошутила. Стану колдуней, — сказал я ему, — и хлоп! Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу. Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах?
— А, наверное, вы имеете в виду сандвич-клуб.
— А меня туда нарочно не пригласили. — Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня. — Ну уж, если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня. Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом, и как-то, между прочим, сказала: «Наконец-то я получу свой диплом. Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью», — сказала громко, все слыхали. И мне сразу же передали по телефону. «Эти новомодные изобретения — просто чудо», — сказала миссис Гудотер. «Вот вы, председательница нашего клуба «Жимолость», чуть ли не со времен гражданской войны. Так уж скажите честно, может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили? А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня? Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать, неужели вы опять выставили свою кандидатуру, и неужели вам ни капельки не совестно?
Да, выставила. И ничуть мне не совестно.
Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего 10 лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей, у кого именно называть не стану. Но он все не унимается. Вот я и решила подарить ему эти книжки. Хоть 100 раз присягните, все равно не поверю. А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всякого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было. Зато я буду там завтра. Буду бороться с вами с золотым крестом и поведу на вас добрые силы, — сказала Эльмира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме? Миссис Гудотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери. — Ну, я покупаю разные волшебные травки. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая, а вот это — копытень, а та — сарсапарель. Здесь черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей. Из костей? Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл. А тут горькая полынь и листья папоротника. Полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь. Так сказано в 10 главе вот этой книжечки.
По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль? Постойте, я дам вам его адрес. Он живет в Спрингфилде.
— Ну, конечно, — фыркнула Эльмира. — И как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишите мне каракулями ответ. Знаю я вас.
— Миссис Браун, скажите откровенно, вы хотите стать председательницей нашего клуба, да? Вот уже 10 лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру и неизменно получаете один единственный голос, ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя. И ваш голос — глаз вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать. Хотите?
Ну, тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась. Надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу. А в позапрошлом году, об эту пору, я сломала ногу. Очень, знаете, странно.
Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку.
И это еще не все. В прошлом месяце я 6 раз порезала палец, 10 раз расшибала коленку, 2 раза падала с заднего крыльца, слышите, 2 раза. Еще я разбила окно, уронила 4 тарелки и вазу. Я заплатила за нее $1.49. И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку. Все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях.
Ай-яй-яй! К Рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудотер.
Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?
У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. 35.
А, как подумаешь, что вы прожили 35 лет?
Миссис Гудотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисление.
Это получается примерно 12 775 дней. Стало быть, если считать по 3 в день, 12 с лишним тысяч суматох. 12 тысяч шумов из ничего и 12 тысяч бедствий.
Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку.
— Да ну вас! — отмахнулась Эльмира.
— Нет, сударыня. Вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс. Вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете. Непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке, непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун.
Почему бы вам честно в этом не признаться?
Все мои несчастья происходят совсем не от того, что я неуклюжая, а только из-за вас. Как вы подойдете к моему дому ближе, чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится, или мне палец дернет током.
Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю. Хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе. Так вы признаетесь, что были поблизости?
Признаюсь, что я здесь родилась. Это да.
Но дорого бы дала, чтобы родиться в Кеннеше или Зионе.
Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу. Может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.
Ой! — вскрикнула Эльмира. Ой-ой-ой!
Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте, вот вы уже и невидимы. Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.
Не может этого быть.
По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, призналась колдунья.
Эльмира выхватила из кармана зеркальце.
Да вот же я!
Присмотрелась внимательней и ахнула.
Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его на показ, словно вещественное доказательство на суде.
Ну вот. До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска.
Ведьма прелюбезно улыбнулась.
«Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком».
«Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира. Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у вас спотыкливые, а руки — крюки. Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров. Волнение, движение и шум. Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой. Не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться сбоку на бок. Брысь отсюда!» И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.
«Ну и мух нынче летом», — сказала она.
Вошла в дом и заперла дверь на крюк.
Эльмира скрестила руки на груди.
«Лопнуло мое терпение, миссис Гудотер», — сказала она.
«В последний раз вам говорю. Снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, и в председательницы выберут меня. Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа, а доброта и чистота завтра победят».
«Вы не очень-то надеетесь, что я такой уж хороший, миссис Браун», — вмешался Том.
«Моя мама говорит, замолчи, Том. Хороший значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик».
«Ну, хорошо, мэм», — сказал Том.
«Если, конечно, я переживу эту ночь», — продолжала Эльмира.
— Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками.
Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудотер будет председательницей клуба до 195 лет. Вот увидишь.
— Ну что вы, сударыня, мне уже сегодня 305, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудотер. — Меня еще в старину называли «она».
И она ткнула пальцем в сторону улицы.
— Абракадабра зимити зем.
— Ну как?
Эльмира бросилась бежать.
«Завтра увидимся!» — крикнула она через плечо.
«До завтра, сударыня!» — сказала миссис Гудотер.
Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев. Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.
«Миссис Браун!» — в тревоге воскликнул Том.
«Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина, и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры. Среди ночи Эльмира Браун поднялась. Очень болела нога. Она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий. Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда 3 раза, легкое несварение желудка 4, раздуло щеку 1 раз, да еще приступ артрита, прострел, она принимала его за подагру, сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила, шатаясь, как пьяная, да еще ломила спину, болела голова и тошнила. Лекарства стоили ей $98.78. Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год. 2 лампы, 6 ваз, 10 тарелок, суповая миска, 2 окна, 6 стаканов и 1 хрустальный тюльпан на люстре. Кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму $12.10. В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен, спина затекла, ноги гудят, точно не свои, в глазах багровый туман и жжение, на языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки, в ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню. За все страдания $10.000. Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса. — А? — отозвался с просонок муж. Эльмира улеглась в постель. — Я умирать не желаю. — Как ты сказала? — переспросил муж. — Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок. — Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел. На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда в аптеку и обратно домой. Так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья. «Обед в холодильнике», — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу. «Господи! — Это еще что такое? — спросил муж. — С виду прямо молочный коктейль, который 40 лет простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла. — Против колдовства нужно бороться колдовством. — Уж не собираешься ли ты это пить? — И выпью. — Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела. Сэмюэль Браун понюхал снадобье. «Мой тебе совет. Сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей. Не то и 2 ступенек не одолеешь. Что тут намешано?» «Снег с крыльев ангелов. Вообще-то это ментол. Чтобы остудить сжигающий человека адский огонь. Так сказано в этой книге. Она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые. Это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера. В них таится добрая сила земли. И еще много всякого не перечесть. Вот тут все записано. Добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею. — Одолеешь, одолеешь, — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла? — Стану думать чистые светлые мысли. И по пути захвачу Тома.
Он будет мне вроде как талисман.
— Бедняга он, — заметил муж.
— Сама говоришь, чистая он душа, а на выборах в вашей этой жимолости не сносить ему головы.
— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира.
Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой. Потом вышла на улицу, причем небывалый случай, ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие 98-центовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.
— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?
— Судьба, — сказала Эльмира.
— Ну, разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два впереди.
Клуб «Жимолость» был полон. Дамы гляделись в зеркальце, взятое у приятельницы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация. В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядывала на собравшихся, потом на свою банку, и, открыв крышку, заглянула внутрь. Но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел. Это члены клуба шептались у нее за спиной. Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый разнесчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое. В половине второго председательница, миссис Гудотер, стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли. Разговаривать продолжали всего лишь два десятка. — Сударыни! — прозвучал голос миссис Гудотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребенки. — Настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога... Слушательницы захихикали. Эльмира толкнула Тома локтем в бок. — Что такое графолог? — шепнула она. — Не знаю, — прошипел Том. Глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты. — Супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэля Брауна... В зале опять смех. — Служащего почтового ведомства Соединенных Штатов. «Миссис Браун желает высказаться», — продолжала миссис Гудотер. «Прошу вас, миссис Браун». Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, захлопнулся точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблуками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.
— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.
Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед. По дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: — Поосторожнее вы! Дайте пройти, не мешайте! Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой.
Вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела. — Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг, ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется. В зале все говорили разом, и никто ее не слышал. Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина. Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз. — Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние 10 лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту, миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветрянкой, оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово, и сейчас мы его испробуем, изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб. Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы. — Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира. — Это я! — и миссис Гудуотер помахала залу рукой. — Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... Она умолкла, пошатнулась, потом мигнула. Во мне винный камень и... Во мне желтые цветы травы ястребинки и молоко, заквашенное при свете луны, и... Она снова замолчала и с минут подумала, потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревовещательница, и опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе. — Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер. — Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила несколько тертых морковок и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника и... Она снова умолкла. Точно некий внутренний голос приказал ей замолчать и посмотрела в зал. Все вокруг медленно закачалось, слева направо, потом справа налево. «Корень розмарина и цвет лютика», — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома. Том открыл один глаз и поглядел на нее. «Лавровый лист. Лепестки настурции», — говорила она. «Вы бы лучше сели», — посоветовала миссис Гудуотер. Одна из дам встала и открыла окно. Сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорее начинать выборы. Мне нужны голоса, я буду считать. — Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер. — Нет, надо спешить. Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. «Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте!» Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. «Правление будет честным! Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».
«Да»,
— сказал весь зал. «Все, кто за миссис Эльмиру Браун?» — спросила Эльмира слабым голосом. Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Потом сказала одна «да». И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне. В зале воцарилась тишина, и в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло, потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками. — Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату. — Хорошо, мэм. Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и, наконец, пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу по проходу, добралась до дверей и повернула налево. — Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер. Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот. Точно по скату сыпался крупный уголь. «Эльмира!» Все дамы забегали кругами, натыкаясь друг на друга. Точь-в-точь женская баскетбольная команда. Одна миссис Гудуотер прямиком кинулась к двери. На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз. «40 ступенек!» — простонал он. «До низу! Целых 40 ступенек!» И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были расслаблены, и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее точно татуировкой сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана. Руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. 2-3 дня она как-то странно неподвижно держала голову, и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное. У подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы. «Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете, Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же, с этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая. Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство, только не умирайте. Смотрите, не умирайте. Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, ну скажите же мне хоть слово. Ну скажите что-нибудь и сядьте». И пойдемте наверх. Проголосуем все снова. Обещаю, вы будете председательницей. Мы вас выбираем. Даже без всякого голосования мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру. Ведь правда, сударыня?
При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос, и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.
Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей, и миссис Браун наверняка умерла. Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам. Вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва. — С дороги, мальчик! Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь. За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача. А уж за ними шествовали все 123 члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон или отправляются на бал. Том проводил их глазами и покачал головой.
«Теперь я им ни к чему», — сказал он.
«Вовсе ни к чему. И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время до самого низа крепко держался за перила.
«Что уж тут расписывать?» — сказал Том. «Коротко и ясно. Все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано. Я так думаю, у нее кости сделаны из желе. И ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются. Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру».
Том расстегнул рубашку и снял галстук.
— Так ты говоришь колдовство? — спросил Дуглас. — Колдовство как пить дать. — И ты в это веришь?
— Середка наполовинку.
— Ну и ну. Чего только в нашем городе не увидишь.
И Дуглас уставился вдаль. На горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи.
Так говоришь, чары и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные.
Да снадобье-то не важнецкое, но здорово подействовало, как рвотное.
Эй-ёк!
Том схватился за живот и высунул язык.
Ведьмы!
Пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза. А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь, одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке другое, а потом сразу три, потом 4, 9, 20, и, наконец, яблоки начинают сыпаться, как дождь, мягко стучат по влажной темнеющей траве, точно конские копыта, и ты... Последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз, и задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней, будешь падать во тьму. Нет. Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку. Да, телефон все еще здесь. Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.
«Не нравится мне этот сон», — сообщил он пустой комнате.
Наконец, дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок, докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней, или, может быть, лет назад, когда оно пронзило острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу. Как их зовут? Чарли. Чарли, Чак, да. И Дуглас. И Том, он помнит. Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей. Но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, что ему нельзя волноваться. Никаких посетителей ни в коем случае. И он слышал, как мальчики переходили улицу. Он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник, полковник!» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там. — Полковник Фрилей! — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899. И далекий, но удивительно ясный голос. — Буэно! Хорхе! — закричал старый полковник. — Сеньор Фрилей, опять? Но ведь это же очень дорого. Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать. — Си, окно? — Окно, Хорхе, пожалуйста. — Минутку, — сказал голос. И за тысячи миль от Гринтауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздались шаги. Кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно до боли вслушивался и ждал, что будет дальше. Там открыли окно. Полковник вздохнул. Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико. Шумы знойного золотого полудня. И полковник так ясно увидел Хорхе. Вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу под яркое солнце. — Сеньор! — Нет-нет, пожалуйста, дай мне послушать. Он слышал, ревут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики. На все лады расхваливая свой товар, связки красноватых бананов и дикие апельсины. Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце. Ему снова 25 лет. И он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя запахи и цвета. Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полой халата. Вошла сиделка. — Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро. — Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения. Стук в дверь застал его врасплох. Часть его существа еще оставалась там, в другом далеком городе. Он подождал, пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым. — Я пришла проверить ваш пульс. — Не сейчас, — сказал полковник. — Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — сиделка улыбнулась. Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже 10 лет. Дайте-ка руку. Ее жесткие уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее точно кронциркуль. Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растревожили?
Ничем.
Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за 2000 миль раздался приглушенный автомобильный гудок. Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу. «Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут возле вас».
«Они сидели очень спокойно и слушали», — сказал полковник. «А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали, о буйволах, о бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью, значит, умереть скорее, пусть так. Предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.
Извините, полковник, мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила, а теперь, видно, придется так и сделать.
Это мой дом и мой телефон, и я плачу вам жалование, — сказал старик.
За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться. Она откатила кресло в другой конец комнаты. А теперь, молодой человек, в постель. Но из постели полковник, не отрываясь, глядел на телефон.
«Я сбегаю на минутку в магазин, — сказала сиделка. — А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно. Я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону». И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию. Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет. Хлопнула парадная дверь.
Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах. И какое это было наслаждение! Тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри, омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин. Разговоры, разговоры, Буэнос-Айрес и Лима, и Рио-де-Жанейро. Разговоры. Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет. Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился. Они совсем тонкие. Казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печке. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого, до его памяти. Пытаются обрезать провода, которые ведут назад в прошлое. Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату, схватил телефон и прижал к себе. Ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол.
Потом позвонил на Междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди. Чаще, чаще. В глазах потемнело. Скорей, скорей. Он ждал. «Буэно! Хорхе! Нас разъединили!» «Вам нельзя звонить, сеньор», — сказал далекий голос. «Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку». «Нет, Хорхе, пожалуйста!» — взмолился старик. «В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить». Хорхе молчал. «Заклинаю тебя, Хорхе», — продолжал старый полковник, — «ради нашей дружбы, ради прошлых дней. Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь двигаться. А я не двигаюсь с места уже 10 лет». Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его. Боль в груди разрасталась. Не давала дышать. «Хорхе, ты меня слышишь?» «И это в самом деле будет последний раз?» — спросил Хорхе. «Да, обещаю тебе». За 1000 миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина. И, наконец, открывается окно. «Слушай же!» — шепнул себе старый полковник. И он услышал 1000 людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье. Шарманка играет ла-маримба. Такой прелестный танец. Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой. Ему хотелось сказать: «Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «Сегодня розыгрыш национальной лотереи!» и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город, Нью-Йорк, Чикаго, со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у Тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум, и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте, и люди там все так же ходят по улицам и живут. Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку. И, наконец, ясно услышал самый неправдоподобный звук. На повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих, смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы. Кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы. И оставалось лишь шипение кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, а, быть может, лишь беспрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гудение медных проводов, что тянулись за 2000 миль. Старый полковник сидел на полу. Время шло. Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей. Потом кто-то помедлил в нерешительности. И вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса. «Не надо нам было приходить». «А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному не втерпешь. Что ж мы, предатели, что ли? Возьмем да и бросим его.
Так ведь он болен. Ну, ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся и...
Дверь спальни раскрылась настежь, и трое мальчишек увидели. Старый полковник сидит на полу у стены. — Полковник Фрилей! — негромко позвал Дуглас. Тишина была какая-то странная. Они тоже не решались больше заговорить. Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках. Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался, и сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук. Где-то за 2000 миль закрылось окно.
«Бум!» — крикнул Том. «Бум! Бум! Бум!»
Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны. Перед пушкой стоял Дуглас. Он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать. И, видно, о чем-то задумался.
«У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать. Не мешай мне думать», — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев.
«Том, до меня только сейчас дошло».
«Что?»
«Вчера умер Чин Лин Су. Вчера прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась гражданская война. Вчера прямо здесь умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и 100 тысяч других, кто лицом к югу, а кто к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилия ухнула со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навсегда. А я-то сначала ничего и не понял. Ужасно, Том, просто ужасно. Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов. И никаких не будет солдат и генерала Гранта, и генерала Ли, и честного Эйба, то есть Авраама Линкольна, и Чин Лин Су не будет. Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу. А ведь они все умерли, Том, это уж точно.
Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.
«А блокнот у тебя тут?» Дуглас покачал головой. «Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара».
Дуглас сел на траве, потом встал и медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.
«Бум!» — негромко сказал Том. «Бум-бум!»
Потом закричал вслед брату: «Дуг, пока ты шел по двору, я тебя 3 раза убил. Слышишь? Эй, Дуг!»
«Ну, ладно». Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. «Бум!» — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. «Бум!»
29-е. Есть. 30-е. Есть. 31-е. Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.
«Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август».
Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы. Все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные. «Это с того дня, когда я открыл, что живу», — подумал он. «А почему же она ни капельки не ярче других? А это с того дня, когда Джон Хафф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных? Где же? Где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились точно дельфины в волнах, переливающиеся на ветру пшеницы? Где грозовой запах зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет. Или, по крайней мере, кажется, что нет. В какой-то книге он вычитал однажды все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях. И если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон, или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа. Значит, где-то, если хорошенько поискать, быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пыльцой пчелы, или в 30 тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну единственную каплю вот этого вина из одуванчиков, и, может, заполыхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней 4 июля. Этому придется поверить. И все же, вот смотришь на эту бутылку, по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на 6 футов под землю. И однако в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло. «Да, остается еще август», — сказал Дуглас. «Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал. Бом-бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол», — сказал дедушка. «Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка, одним духом. Каково? Уф, будто огонь проглотил. А теперь наверх. Обеги 3 раза вокруг квартала, 5 раз перекувырнись, 6 раз проделай зарядку, взберись на 2 дерева и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй! 4 раза зарядку, взберусь на 1 дерево и 2 раза перекувырнусь, и хватит, — подумал Дуглас на бегу. А 1 августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым, и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и 5 минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку, и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого. И когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, какое едали в старину, Билл Форестер прервал его. — Вот его-то нам и давайте. — Да, сэр, — подтвердил Дуглас. В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторки на окнах, плетеные стулья. Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Эллен Лумис. Ей было 95 лет, и она с удовольствием уплетала мороженое. — Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру, — вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых. Иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню. Непреспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести, заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью. Билл Форестер почтительно склонил голову. — Пойдите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине. Похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь. Я за вас заплачу. Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней. — Ты, видно, из Сполдингов? — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь, как у твоего дедушки. А вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл» и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана. Все даже и пересказывать неохота. — Я тоже вас знаю, — ответил Билл Форестер. — Вы Эллен Лумис. Он чуть замялся и прибавил. Когда-то я был в вас влюблен. Недурно для начала. Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от 3 до 4 пить чай. Может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила 70 лет тому назад. Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей, заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек. Ну что ж, она поднялась. — Так вы завтра придете? — Ну, разумеется, приду, — сказал Билл Форестер. И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед. На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты. После обеда съездил за город на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку. А в 3 часа, сам не заметив, как это вышло, ведь он как будто об этом и не думал вовсе, очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль
и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и видавшая виды трубка. В огромном зеленом саду, перед свежевыкрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле, это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось. Донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис. Там, вдалеке, в ином времени и пространстве. Она сидела одна и ждала его. Перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза. «В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет», — сказал он, подходя к ней. «Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя». «А почему?» — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле. «Право не знаю», — признался он. «Ладно». Она стала разливать чай. «Для начала, что вы думаете о нашем подлунном мире?» «Я ничего о нем не знаю». «Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человек 17, он знает все. Если ему 27, и он по-прежнему знает все, значит, ему все еще 17». «Вы, видно, многому научились за свою жизнь». «Хорошо все-таки старикам. У них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся. Дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь не игра? И ведь я недурно играю». Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее. «А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был 21 год, и я была совсем глупенькая». «Для хорошеньких девушек в 21 год существуют особые законы». «Так вы думаете, я была хорошенькая?» Он добродушно кивнул. «Да с чего вы это взяли?» — спросила она. «Вот вы увидели дракона. Он только что съел лебедя. Можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось. Дракон. Весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива. Ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю, вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники. Или поплаваю в озере. Или стану танцевать всю ночь напролет до самой зари. И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом. Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай себе, сиди да жди прекрасного принца. Вам бы книги писать? Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось сделать старой деве? До 30 лет я была легкомысленной дурой. Только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила, раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, поделом тебе сиди в девках. И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне. И всюду одна да одна. И тут оказалось, быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где. Важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю, с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье, лет этак на 30.